На уроках православия с протоиереем Андреем Каневым мы изучаем фундаментальный богословский труд святителя Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». В нем святитель исследовал священное писание, богослужебные тексты, жития святых, писания святых отцов и собрал богатейший материал, никем прежде не собиравшийся и не приводимый в систему. По сути, «Слово о смерти» – это обширный свод выписок из вышеназванных источников или собрание цитат. Но читать их легко, интересно, а главное – душеполезно. На прошлом уроке мы закончили разбирать главу «Разлучение души с телом», а сегодня приступим к чтению главы «Смерть праведников и грешников». В ней, как всегда, святитель Игнатий приводит многочисленные цитаты из священных и житийных текстов, как бы извлекая из них некие картинки, иллюстрирующие и подтверждающие его мысли. Для чего? В другом своем произведении, в «Отечнике», он отвечает на этот вопрос так. «Эта живопись дает нам возможность увидеть изумительное духовное совершенство подвижников христианства и наблюдать за тем, как они жили и действовали, чтобы мы, обращаясь к этому зрелищу, уразумевали, как жить и действовать нам». И на сегодняшнем уроке мы также будем рассматривать подобные картины и из современной жизни, и из слова о смерти, чтобы получить правильное представление о том, какой бывает кончина грешников, а какой праведников, и не только в глазах людей, но и в очах Божьих. В начале своего творения святитель Игнатий приводит слова псалмопевца Давида «Смерть грешников люта», а после добавляет, что для людей благочестивых и святых смерть есть переход от сомнений житейских к нерушимому спокойствию, от непрерывных страданий к непрерывному и нескончаемому блаженству, переход земли на небо и соединение с бесчисленным сонмом святых ангелов и святых человеков. И нередко мы, ныне живущие, можем видеть, как совершается такой переход, как человек к нему готовится. Можем с трепетом наблюдать чудесную картину, как действует покаяние на грешника, как умирающий примиряется с ближними, с Богом, и вдруг обнаружить, что совсем недавно казавшаяся законной, заслуженной, лютая смерть отступает, и Господь дарует человеку кончину мирную, непостыдную, христианскую. Таких памятных случаев в приходской практике у отца Андрея было немало.
Особенно мне запомнилась история с человеком. Я с ним знаком был давно, больше 10 лет, наверное, да, около 15, наверное. Знаком с негативной стороны. Я знал его жену, которую он периодически гонял. Бил, выгонял, очень запойно пил. Ну, просто несчастный горемыка, надо сказать. Вот. И она, жена несчастного горемыки, очень это все терпела. Ну, и ушла из жизни. Причем ушла из жизни так, что я приезжал и соборовал. Это была наша прихожанка, она причаялась, исповедовалась. Ну, умерла очень хорошо. Я помню, что вот я пособоровал ее, помню, причастил. Там у нее как раз в гостях наши прихожанки были. И как-то вот я то ли уехал, и мне позвонили, что скончалось. Ну, как-то вот получилось так, что сразу же после причастия, после исповеди она умерла. А мужчина остался. И остался не один, осталась еще дочь, тоже христианка. И вот дочь начала заботиться об отце, там, жить рядом с ним, заботиться. Он, бедный человек, бесновался. Она же добра хочет, как о нас обычно. Мы же хотим добра быстрее. То его покропит, то воды ему святой куда-то нальет. Он периодически что-то бунтует, периодически там ее тоже гоняет. Но шло время, все-таки он взрослел, старел, так скажем, сил уже не так достаточно много. И вы знаете, что произошло? Потом в последний год он попросил священника приехать. Ну, это был не я, потому что я там какой-то суетой занимался, один из наших священников. Вот он про исповедь поговорил, о грехах, один раз, другой, третий, потом поисповедовался этот человек. И все тише, 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 тише. И потом, представляете, к причастию уже потом подготовился, соборовался, он уже не бесновался так, он уже сокрушался искренне в грехах. И получилось так, что вот я со службы выхожу, ну, сейчас, к сожалению, вот эти с этими сотовыми телефонами, терпеть их не могу, вот, из-за того, что вот такая вот, ты как на веревочке постоянно находишься. Кто-то дергает за мою эту веревочку, за ошейник электронный. Смотрю, неизвестный номер. Я, значит, беру, алло, алло, что такое? Оказывается, мужчина. Он говорит, приедьте ко мне. А я знаю, что наш священник вот накануне приезжал его причащать. Я говорю, вас причастить? Он говорит, нет, просто приедьте. Мы не были с ним в близких отношениях. Ну ладно, на всякий случай взял причастие. Поехал, приезжаю. Я не узнал человека. Это лежит светлый человек со светлым лицом, со светлыми глазами, уже какими-то неземными. Вот. И он мне говорит, я вас пригласил попрощаться. Представляете, вот пьяница, можно сказать, дебошир, там, бесноватый человек. Жену там по подъездам гонял сколько лет. Это совершенно изменившийся человек. Он говорит, я попрощаться с вами. Вот там, ну, мы как могли там что-то там поговорили, хотя мы не ссорились вовсе, почему-то вот, видимо, для меня был важен такой вот опыт. Попрощался он и попросил приехать разных людей. Они приехали, он с ними прощался, и вот на следующий день скончался мирно, тихо. Представляете? Это есть, это жизнь за правду происходит. И таких историй очень-очень много. В храмах, конечно же. Когда человек вот непостыдно и мирно умирает. Хотя он не был прихожанином, знаете, вот в таком классическом смысле слова. Он причащался, но уже дома, да, будучи больным. Не был на литургии, не участвовал в наших концертах, там, наших этих приходских делах там каких-то. Но он наш прихожанин, мы внесли его в список. Ну, у нас списочек такой есть, где мы молимся за наших прихожан. Вот, так что у нас такое есть приобретение, такой опыт, когда человек кардинально изменил жизнь. Вот так Господь милостив. Но этот человек услышал, видимо, все-таки захотел, обратился, примирился.
В главе «Смерть праведников и грешников» святитель Игнатий также приводит примеры кончины разных людей. И знакомясь с ними, мы убеждаемся, что далеко не всегда в жизни все бывает так очевидно, как в предыдущей истории. Оказывается, далеко не всегда мы, люди грешные, можем уверенно говорить, что стали свидетелями кончины человека благочестивого, богобоязненного или, напротив, ухода в мир иной противника Божия. Свидетель начинает эту главу словами, что повести о смерти праведников для нас всегда утешительны, поучительны, что сказания о том, с каким сокрушением и смирением сердца праведники приготовлялись к смерти, с каким святым страхом они встречали ее, душеспасительны. И далее святитель Игнатий приводит повесть, в которой говорится о неком старце. Ему Господь за чистоту жизни не отказывал ни в каком прошении. И когда тот старец пожелал увидеть, как происходит разлучение с телом души грешника и души праведника, Господь привел его в некий город, где в это время умирал знаменитый затворник. Жители города со скорбью ожидали его кончины. Они были уверены, что ради него Бог подавал им и хлеб, и воду, и спасал их, и что без затворника они теперь погибнут. Но старец узрел иное. Во время исхода души затворника он увидел адского приставника, вонзившего в сердце якобы праведника огненный трезубец, промучившего его так несколько часов и лишь потом извлекшего его душу. И старец слышал голос Божий, говоривший, что душа эта никогда не успокаивала его. Потому Бог и повелел приставнику без милосердия исторгнуть душу затворника. А после старец пришел в другой город, где прямо на улице умирал больной странник. И за его душой не зашли архангелы Михаил и Гавриил. Они упрашивали душу выйти, говорили, что Господь велел взять ее без болезни, но душа странника не выходила. Тогда Господь послал за ней пророка Давида с псалтырью и певцов Божьих Иерусалима Небесного, чтобы она, услышав псалмопение и глас их, вышла. Только тогда душа смиренного странника вышла на руки к архангелу Михаилу и была принята на небеса с радостью.
Действительно, вот, кончина человека, она, с одной стороны, так или иначе иллюстрирует, отражает жизнь человека. Но подходить только так, что как умер, значит, так и жил, ну, совершенно невозможно. В одних случаях, да, мы видим, что кончина является таким ярким символом жизни. Может быть, вспышкой, которая отражает, знаете, всю жизнь человека. А с другой стороны, мы знаем выражение Господа «смерть грешников люта», вернее, царя Давида в Священном Писании. И тут, конечно, нужна рассудительность. Тут не нужно с какой-то схемой подходить такой. Знаете, часто сталкиваюсь с чем? Люди задают такой вопрос. А правда ли, что вот если человек умер на Пасху, то он вот прямиком вот по какому-то там суперлифту, значит, там суперджет такой поднимает его душу там в райской обители? Вот я лично очень сильно сомневаюсь. Чем само время, да, сделает тебя достойным какого-либо праздника или вообще состояния райской обители? Почему? Я привожу конкретный пример. У меня был случай, когда пришлось на Пасху отпевать человека, умершего от передозировки, который нашел эти наркотики, там, украв там, и так далее, там, сделав какие-то там беды. Я не берусь судить, но само по себе вот, нравственное состояние человека в момент кончины, да, его время кончины, оно настолько не совпало по содержанию. И я своим ответчиком в этом случае, совопросником, вернее, отвечаю, что человек, который не живет в христианском мире, в христианской ценности, да, в христианской вере, для него Пасха, не Пасха, не имеет ровно никакого значения. Поэтому само по себе время, оно ничего не значит. Да? Или там обстоятельства смерти человека. Поэтому вот нам святитель Игнатий рисует две вот таких истории, они очень интересные. Смерть затворника, которого почитали как затворника, да, который пользовался определенной славой в христианской среде, и никем неизвестного странника, который умирал там в подворотне. Но по большому счету это похоже на евангельскую историю о богаче и Лазаре. Когда внешне, да, человек богатый, умирает, богатые венки, гроб там прекрасный, да, там плакальщики, много сочувствующих, и малоизвестный, неизвестный, может быть, нищий, которого там ходили все, там, гоняли от своего двора, и он умер. И какая загробная участь того и другого человека. Вот, поэтому тут нам, мне кажется, святитель Игнатий в этом случае предлагает посмотреть на внутреннюю подготовку, не на внешнюю. Не на внешнюю. Внешний такой анализ, да, кончины человека, он очень простой, потому что человек увидел, ага, вот это праведник, значит, вот затворник, значит, он обязательно в рай попадет. А тот нищий, он, значит, обязательно в ад попадет. Вовсе нет, говорит нам святитель Игнатий этими историями. А все зависит от внутреннего состояния человека. Как кто готовился к кончине? Если в первом случае, да, с затворником это и муки, и страдания, а во втором случае тоже муки и страдания, потому что смерть неестественна для человека, но они другие. Это утешительные, приводящие к утешению эти страдания человека, странника. Да, когда ангелы приходят, и царь Давид Богом посылается для того, чтобы уговорить душу покинуть это несчастное тело. Разные состояния. Если в первом случае человек был, будучи затворником, врагом Христовым, по большому счету. Ну, давайте вот так. У нас же уроки, мы можем на уроках без дипломатии говорить, да? Без каких-то кивоков. То в случае странника он был другом Христовым. А как это приобретается? Тем, что затворник одел монашеские одежды, всю жизнь прожил в монастыре, а пользовался славой человеков. Там, может быть, был священнослужителем, это его сделало близким ко Христу? Вовсе нет. И странник, да, кто он такой? Нам даже ни имени, ни его состояние не открыто. Кроме того, что он странник. Да? Как раз образ человека не привязан ни к кому, ни к чему. Но ко Христу, судя по всему. Поэтому эти истории, они раскрывают внутреннюю подготовку. О чем и нужно говорить.
Но заканчивается эта повесть о затворнике и страннике неожиданно. Святитель Игнатий говорит, К несчастью, к величайшему несчастью, мы с ожесточением отталкиваем все милости Божией и с безумным ослеплением становимся в ряды слуг и поклонников врага Божия и врага нашего.
Ну, я думаю, что это цитата, вот, с одной стороны, кажется нелогичной, ну, вроде заканчивается же хорошо, со странником особенно, да, и вдруг такая цитата. Но эта цитата, она относится не к этим двум историям, а как раз к внутреннему взгляду на эти два события святителя Игнатия. Ну, как я считаю. Но святитель Игнатий в этом случае что говорит? Что очень часто мы начинаем заботиться о внешней стороне кончины, а не готовимся к внутренней к этому переходу. И более того, очень часто же люди просто не хотят думать об этом. Они боятся об этом думать. И в наше время, особенно вот если отсылки делать, я думаю, мало чем отличается внутреннее от времени святителя Игнатия, потому что он жил достаточно недавно. Но в наше время, когда и биотехнологии очень развиты, фармакология развита, да, хирургия, пластическая хирургия, очень сильно изменилась философия о человеке. И она дальше будет меняться. Когда возникают идеи постчеловечества, оно настолько далеко отходит от христианства, и настолько волной просто этот цунами такой, который накрывает сейчас человечество, вот эта вот культура потребления, она говорит о чем? О том, что не надо думать о смерти, надо думать о том, как радостно, весело, вкусно, прекрасно прожить эту свою жизнь. А для способных на это еще и продлить свою жизнь. Вот когда в новостях проходила буквально недавно история, ну, одного из богачей мира вообще, не России, а мира, который в пятый раз сделал операцию на сердце, и он, это не просто какой-то, знаете, странный старичок, а это реально старый человек уже, весьма пожилой, ему почти 100 лет. Он владеет там полмира его, грубо говоря. И вот он говорит, я собираюсь жить до 200 лет. И он не шутит, потому что его возможности позволяют, финансово, естественно, да, позволяют продлевать его такую физическую оболочку, сколько нужно. Эта тема еще сложнее там, она, и не надо, может быть, нам сильно в нее погружаться, но суть вопроса какая? Люди не хотят думать о смерти. Вот сколько в рекламе какая-нибудь там юная дама изображает 50-летнюю, говорит, я там намазалась кремом, я стала моложе, там морщины в 3 секунды исчезли. Люди не хотят стареть, они не умеют уже стареть. Не хотят думать о смерти, тем более. Не хотят жить, хотят жить сладко, вкусно, интересно, развлекательно. Радостно, как сейчас вот толкуют современные различные люди. Радостно хочется жить. А вот это покаяние, о смерти, там, от рай. Да зачем это все нужно? Понимаете? Вот такая реакция уже идет в народе. С чем мы сталкиваемся? В практической приходской деятельности. Когда приходят люди в церковь, они не ищут в ней глубины, да? Не ищут подготовки, методики подготовки, таким казенным языком скажем, да? к вечности. Ведь мы временно живем. А христианство должно обслужить сейчас, как официанты. Вот мне там дайте какое-то блюдо, вот принесите, порадуйте меня. Да? Также и христианство должно, по идее, так выстраивать вот эту вот философию современности, да? Так выстраивает мировоззрение, что христианство должно послужить обеспечением, радостью населения. Когда христианство начинает говорить, ребята, стоп, какие радости, извините. Мы должны о Христе говорить, о страстях говорить, о смерти говорить, да, как в финале, где уже ничего не исправишь. Мы слышим даже в христианской уже среде апологию того, вот этих самых современных идей. Понимаете, в чем проблема? И святитель Игнатий, он не об атеистах в этом случае говорит. Он говорит нам, христианам, чтобы мы отрезвились, чтобы мы поняли, что куда идем-то мы. Если мы не заботимся об этом, да, если для нас радость – это радость плоти, потому что у меня есть примеры, когда человек говорит, вот радость. Я говорю, ну что, хорошо, вот ты о какой радости ты говоришь? Человек начинает задумываться, ну как, вот поели хорошо, радостно? Ну да, радостно. Это христианская радость? Это то, что вот благую весть принес Христос, вот ты посидел там, поел хорошо, да? Или с друзьями ты там посидел, пивка попил. У детей все хорошо, да, и так далее. Но это радости, никто не говорит, что это не радость. Это радость, но не надо... Вернее, это что за радость? Радости плоти, да? Есть душевные радости, есть духовные. Но вот Христос, Господь, говорит о чем? Он-то и обличает как раз, чтобы мы не ели, пили, там веселились. Горе пресыщенное ныне, да? Или бы восплачете. Горе смеющиеся ныне, ибо восплачете, опять же, да? Ну, а это о чем речь-то как раз идет? Мы в Евангелии должны об этом помнить. То есть нам как раз об этом и напоминается, что должна быть внутренняя подготовка. Вот в Евангелии сколько вот этих примеров, очень часто встречающихся примеров, когда господин уходит и оставляет слуг и обещает вернуться, но не говорит, когда точно. Вот образ как раз жениха, ваша передача начинается с этого. Все жени грядут в полуночи. И блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Поэтому святитель Игнатий говорит, что сожалея о нас, о своих современниках, вообще о христианах, что в каком опасном мы стали жить в мире, как легко мы можем спутать понятия, да? Как легко мы можем обычную, ничем не примечательную биологическую какую-то жизнь признать христианской и придавать ей какие-то христианские ценности. Ведь никто не говорит, что, допустим, встретить друзей и пообедать с ними – это плохо. Это неплохо. Но это не христианские добродетели и радость. Это просто радость и душевного общения с друзьями, хорошими людьми. Посидели, поговорили, пообщались, разошлись, довольны друг другом. К спасению отношения никакого не имеет, действительно. А мы хотим и этим заниматься, да, весельем этим современным, и придать ему значение духовного веселья, радости. А то, что радуйтесь и веселитесь, в Евангелии есть. Но оно когда звучит-то? После того, как будут гнать вас за меня, да? Это что, приятное удовольствие, что ли? Радости вызывает, когда человека гонят за Христа. Вот особая тема, конечно же, но вот святитель Игнатий ее поднимает этой фразой, да, что мы, к сожалению, становимся врагами Христу, если мы начинаем искать в жизни не то, что хочет Христос. Господь, Он ревнивый. Он не будет нас делить с сложными понятиями. Ему надо отдать все. Отдай свое сердце. Вот если нам сейчас... Из нас вырвут сердце, там половинки не останется, оно полностью будет вырвано. Да? Поэтому Господь в Евангелии очень часто говорит, следуй за мной, да? Кто погубит свою жизнь, вот как раз под погублением жизни как раз и имеется в виду перестать ценить как нечто ценное и дорогое для спасения, важное, вот те же посиделки с друзьями, там, все, что мы называем радостями, потому что они не приводят к Богу. Вот. Поэтому вот такая фраза, казалось бы, нелогична, но она из внутреннего содержания текста она выходит.
Сижу.